как помещение, одна комната, помещение комфортное, другая комната некомфортная. Это наше состояние отношений наших с Богом. Потому что Бог – источник счастья, источник любви, красоты, святости, чистоты и всего того, что делает нас в действительности счастливым. И поэтому, если мы приближаемся к Богу, чем больше мы приближаем, тем более мы становимся счастливы. И чем далее мы удаляемся от Бога, тем больше мы становимся несчастными. И это примерно как если вот зимой мы разведем в лесу костер. Если мы подходим к костру, если дело ночью, подходим к костру, и нам становится и светло, и тепло. Если мы отходим от костра, оказываемся в темноте, и нам становится холодно. Невозможно одновременно, отходя от костра, чтобы нам становилось и тепло, и светло. Также то же самое в отношениях с Богом. Все это Господь нам не навязывает, поскольку, как говорится, на брачно-царский пир никого силком не гонит. Это дар. И от каждого из нас зависит, примем мы этот дар или нет. И Господь по своему милосердию дает нам долгую жизнь. Мы живем, по большей части, не 5, не 10 лет. Мы живем несколько десятилетий, и некоторые достигают даже довольно почтенного возраста, потому что Господь говорит, ты хотел пожить без меня, пожалуйста, попробуй, найдешь ли ты на этом пути свое счастье. И когда человек убеждается в том, что он счастье найти не смог, то здесь для него появляется возможность наконец-таки пойти в правильном направлении. Если мы не соединимся с Богом, подлинного счастья уже не будет. То, что мы соединяемся с Богом, это не просто слова и не просто мысли, которые мы в голове думаем. Это то, что мы переживаем, это то, что должно стать частью нашего опыта. Это не просто какие-то слова, которые бы мы заучили. Потому что святые отцы говорят, что Царство Божие, оно уже здесь, на земле, для нас должно быть частью нашего опыта. Мы должны ощутить счастье жизни с Богом уже здесь, на земле. Тогда и после смерти, естественно, это счастье мы ощутим в гораздо большей степени. И действительно, святые люди действительно ощущали это уже здесь. И это видно даже по ним. Я запомнил одну историю. У меня был друг. Он был совершенно далекий от церкви человек. У него была галерея, он там выставлял обычные работы, связанные с современным искусством. Это вещь, которая мне так, не очень близка, не очень понятна. Но тем не менее, вот это то, в чем он, кстати, чувствовал себя как рыбу в воде. И однажды мы с ним встречаемся, и он мне говорит, знаешь, мы приняли решение сделать вот в этот раз выставку фотографий святых. Вот тех святых, которые жили на рубеже 19-20 веков. Вот. Я очень удивился, потому что это было совсем не его тема, и совсем не тема его галереи. Я спросил, а с чем это связано? Он говорит, знаешь, я увидел фотографии отца Иоанна Кронштадтского, и я увидел у него такие глаза, которых я не видел ни у кого из людей. То есть даже этот человек, очень далекий от церкви, и даже через фотографию, столетней давности он смог ощутить, что святой человек – это другой человек. И настолько загореться этим, что даже вот вопреки всем традициям своей галереи сделать то, что, может быть, для людей его круга выглядело бы и непонятно, и скучно. А тем более те люди, которые лично встречали жизни с подвижниками, со старцами, я думаю, что у кого-то, может быть, и у многих из здесь сидящих был такой опыт. Чувствуется, что рядом с таким человеком, даже и далеким от церкви людям становится хорошо, и они к нему располагаются, и они хотят с ним быть подольше. Это именно вот то самое сияние святости и предвкушение Царства Божия, которое чувствуется даже другим человеком, даже на расстоянии, даже человеком других убеждений. И наоборот, адские муки для нераскаявшихся грешников, они начинаются тоже уже здесь, на земле. И это тоже реальность. уже та же самая депрессия, которая является самым распространенным психическим расстройством на Земле, которая мучает людей, и многие другие подобные состояния мучительные, они тоже свидетельствуют как раз о том, что эти люди, люди, которые живут не раскаянно, живут сознательно без Бога, они глубоко несчастны, даже если внешне, по формальным признакам, у них вроде бы есть все для того, чтобы радоваться жизни. И нередко бывает так, что эти люди остаются очень одинокими, потому что с ними неприятно находиться. Даже если телесно это красивые люди, но именно вот грех нераскаянный уродует душу человека настолько, что и ему самому тяжело с собой, и другим людям тяжело с ним. Поэтому это все реальность, это все то, что проявляется в нашей жизни. И в общем-то, то, о чем мы хотели сегодня поговорить, о заповедях Божьих, это именно то, что может нас перевести из одной группы в другую, или приблизить к Богу еще больше по сравнению с тем местом, с тем состоянием духовным, в котором мы находимся сейчас. Многие люди не понимают, для чего нужны заповеди, и рассматривают их как какое-то насилие над собой. Вот. Они думают, что заповеди — это просто какой-то список правил, которые непонятно зачем и для чего соблюдать. Другие люди думают, что это какой-то тоже свод правил, который полезен для общества. Если люди будут его соблюдать, то обществу будет хорошо, или что это традиции предков, традиции нашего народа, и что поэтому их надо соблюдать. В действительности, конечно, Бог дал заповеди не для этого, не для общества, не для предков, не для нашего народа. Все заповеди, которые Господь нам дал, Он дал нам для того, чтобы мы могли стать святыми. И заповеди — это именно инструкция по достижению святости. Некоторые люди думают о том, что, и довольно многие думают о том, что заповеди невозможно исполнить, что это некоторый такой идеал, на который надо равниться, то есть просто смотреть на него и, вздыхая, думать, что я никогда этого не сделаю. В действительности, конечно, это не так. Евангелие называется «Благая весть». Хорошая весть. Что же хорошего было бы, если бы смысл этой вести был бы в том, что мы не можем достичь того идеала, которому призывает наш Бог. Конечно, Господь говорит, что мы можем исполнить заповеди, но мы не сами. Те люди, которые говорят, что заповеди невозможно исполнить, они правы в том, что заповеди невозможно исполнить нашими собственными силами. Потому что наша воля и наши силы поражены грехом. Но с Богом мы можем исполнить все. И сам Господь сказал, что невозможное человеком возможно Богом. Те святые, которые исполняли заповеди, они их исполнили реально. И это то, что открыто перед каждым из нас. И это то, ради чего стоит жить. Господь создал нас для святости, чтобы мы могли стать святыми по-настоящему. Здесь тоже есть большая разница. Так сказать, одно дело быть хорошим, другое дело выглядеть хорошим. Одно дело быть святым, другое дело думать, что ты святой, и, кстати, играть святого. Это разные вещи. Настоящие святые не играли никогда святых, не разыгрывали и не показывали, что они святые. Они были ими. Ради того, что они были с Богом. И ради того, что они выполняли заповеди. Потому что Господь говорит: не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного. То есть одной веры недостаточно. Без веры, конечно, мы даже говорить нечего. Если мы не имеем правильной веры с Богом, как мы встретимся? Если мы договорились встретиться с человеком, но мы не знаем, как он выглядит, мы пришли, мы не узнаем его в толпе, мы не сможем. Наша встреча не состоится. Мы должны иметь правильное представление, как выглядит тот человек, с которым мы встречаемся, каков он. Также и с Богом мы не встретимся, если мы не имеем правильных представлений о том, каков он. Но кроме этого, после, когда наша встреча уже состоялась, надо нас самой жизнью нашей показать о том, что мы действительно любим Бога больше, чем самих себя. Собственно, наш ответ Богу, верим мы в Него или нет, верим ли мы Ему больше, чем себе или нет, это и есть путь исполнения заповеди, потому что словами сказать «я люблю Бога» – это ничего не стоит, а сказать жизнью своей – вот это уже серьезно. И как раз через заповеди, через исполнение воли Божьей мы показываем на деле, что любим Бога. И это единственный способ. Некоторые люди спрашивают, православные, уже приходя в церковь, уже живя, может быть, даже не один год церковной жизнью, они говорят, я не чувствую в сердце любви к Богу, как мне почувствовать ее? Только один способ, о котором сам Господь сказал, если любите меня, заповеди мои соблюдите. И в другом месте Он сказал, кто заповеди мои соблюдет, тот пребудет в любви моей. И это то, что проверяется, это все проверяется на опыте. Исполни заповедь ради Христа, и ты почувствуешь, что в сердце ты стал больше любить Бога. Но здесь есть еще один секрет. Мы не можем считать, что исполняет заповеди тот, кто просто внешне не имеет там, нужды нарушать какую-то заповедь. Например, человек имеет достаточно денег, поэтому он не ворует. Можем ли мы сказать, что он исполняет заповедь «не укради»? Нет. Или человек, даже если он не ворует, но не ворует, потому что боится попасть в тюрьму. Можем ли мы сказать, что он исполняет заповедь «не укради»? Он просто боится попасть в тюрьму. Заповедь, исполнение заповеди – только то, что между нами и Богом, то, что мы делаем ради Бога. Вот когда возникает ситуация, такая ситуация, очень сложная ситуация, когда ради спасения нас, может быть, даже не только нас, может быть, наших близких, нам нужно, нам предлагается ситуация, обстоятельства складываются так, что, казалось бы, вот, нарушь заповедь, вот, возьми чужое, и ты спасешь кого-то, может быть, из своих близких. И вот тогда перед тобой выбор, и ты говоришь, нет, ради Господа, я потерплю ради Господа, я буду искать другую возможность помочь своим близким, но не нарушая воли Божией. Тогда мы можем сказать, что мы исполнили заповедь. И в целом, в духовной жизни, именно тогда мы можем чувствовать, что что-то в нашей жизни пошло, что-то двинулось в нашей духовной жизни, когда нам приходится преодолевать себя. Когда у нас все легко, когда все хорошо, все нормально, все прекрасно, нет духовного роста, нет движения к Богу. А именно тогда, когда возникает ситуация, когда нам очень не хочется выполнять заповедь Божию, но мы все-таки пересиливаем себя и выполняем, когда складывается такая ситуация, что, казалось бы, по нашему разумению, надо сделать вот так вот, но Господь говорит иначе, и мы говорим, Господи, я слушаюсь Тебя. И пусть даже после этого нам внешнее положение наше не облегчается, а в совести мы чувствуем, что поступили правильно. И мы начинаем чувствовать радость. Это интересно, то, что очень многие люди воспринимают совесть просто как нечто негативное, потому что знают ее только с одной стороны. То, что совесть свидетельствует о грехах. Знают только об угрызении совести. А угрызение совести – это реальная вещь, которая может быть столь сильна, что обращает жизнь не раскаявшемуся грешнику. И некоторые люди даже спустя много лет сами приходят в полицию и признаются в сделанных преступлениях, о которых никто уже их не ищет. Именно совесть их вынуждает пойти и признаться. Эти муки совести и угрызения совести, они реальны. Но люди святые, они знают совесть с другой стороны. Потому что когда нет греха, когда есть исполнение воли Божьей, тогда совесть становится для человека источником счастья. Неосуждающая совесть – это источник такого счастья, которое не прекращается, которое не зависит от внешних вещей. например, получили мы деньги, мы рады. Деньги у нас кончились, или вдруг нас по дороге кто-то ограбил, мы не рады. Вот не о такой радости идет речь, не о радости, которая связана с внешними вещами. Неосуждаемая, неосуждающая совесть дает нам радость, которую никто не в силах от нас, у нас украсть. И это то, что является опытом святых, и это то, что проверяется на практике. Некоторые люди спрашивают о том, почему заповеди именно такие. Некоторые люди прямо говорят, вот если там, например, не седьмая заповедь, я бы был таким заправским христианином, вот, или если бы, может быть, еще не такие-то, не такие заповеди, я бы без этих заповедей, вот, все бы хорошо, все остальное готов соблюдать, а это не готов. И некоторые люди говорят, почему бы не скорректировать заповеди, сейчас жизнь изменилась, и время изменилось, люди другие. Заповеди давно даны, соответственно, может быть, нам надо их лучше сделать, усовременить. Эти люди, которые так говорят, они понимают то, о чем говорят. Потому что заповеди, как сказал преподобный Максим Исповедник, заповеди, хотя даны во времени, но они восходят к качествам Бога, которые вечны и неизменны. Поэтому и заповеди не могут быть изменены. Как мы уже говорили, заповеди – это инструкция по достижению святости. А каково может быть, каков наш путь достижения святости? Господь говорит в книге Левит: «Будьте святы, ибо я Бог ваш свят». Мы становимся святыми в той степени, в какой мы приближаемся к Богу, и в какой мы становимся похожи на Бога, в том, как мы живем, что мы делаем, как мы поступаем. Поэтому заповеди именно такие даны нам, потому что именно таков сам Бог. И когда мы исполняем заповеди, мы становимся немножко похожи на Бога, чуть больше похожи на Бога. Например, заповедь непрелюбодействия. Если человек исполняет эту заповедь, то он хранит верность своему супругу или супруге. И значит, он становится верен. А о Боге сказано в Священном Писании, что Бог верен. То есть, исполняя эту заповедь, человек становится подобен Богу в верности. Или, например, заповедь не лжесвидетельствует. Если человек исполняет эту заповедь, он становится подобен Богу в истине, потому что про Бога сказано, что Бог истинен. И человек этот становится тоже истинным, и в этом он становится подобен Богу. Итак, абсолютно каждая заповедь, она возводит нас к тому или иному качеству Бога, совершенству Бога. Исполняя его, мы становимся ближе к Богу, мы соединяемся с Богом. Мы становимся, насколько в нашей земной жизни, подобны Богу, насколько это возможно. Одновременно через эти заповеди мы узнаем о том, и как получить свободу от всего того, что нас самих и окружающих нас людей огорчает нас. Некоторые люди думают, что внешние люди, которые знают о заповедях только понаслышке, они думают, что жизнь по заповедям, она какая-то несвободная, это значит, что человек очень скован какими-то другими непонятными свойствами и так далее, непонятными предписаниями. А будто бы жизнь во грехе – это свободная жизнь, делаешь, что хочешь и так далее. В действительности человек, который начинает жить по греху, очень скоро теряет даже видимость свободы. Есть такой очень старый анекдот о том пьянице, который, проходя мимо винного магазина, сказал: вот жена говорит, что я совершенно спился, не могу даже пройти мимо входа в винный магазин, не зайдя в него. И вот докажу, что я могу пройти. Он проходит несколько шагов, говорит: ну вот я доказал, я свободный человек, это надо отметить. Возвращается и покупает. Это та, в кавычках, свобода, которую дает грех. Выбор разновидности греха, иногда даже этой свободы в кавычках не остается. И, конечно, это не идет ни в какое сравнение с настоящей свободой от греха, которую нам дает Господь. Я думаю, что многие, может быть, помнят то ощущение, в котором проходило время нашего детства, особенно раннего, когда есть некоторое предвкушение того, что вот сейчас ты живешь, ты растешь, ты готовишься к жизни, к большой, великой, взрослой жизни, которая наступит, когда ты вырастешь наконец. А затем мы вырастаем, и там идет учеба, потом работа, потом семья, опять работа. И мы понимаем, что ничего великого-то не случилось. Ничего такого радостного и светлого, чего мы ожидали от жизни, что как будто что-то не так, что сильно отличается то, чего мы достигли, от того предвкушения, которое было у нас в раннем детстве. Итак, из-за того, что грех отравляет нашу жизнь. Бывает так, что человек вроде бы все старается делать хорошо. Мы не говорим сейчас про людей, которые сознательно выбирают путь зла. Но бывает даже так, что человек вроде бы старается быть хорошим, старается поступать правильно, по совести, а все равно в жизни у него очень много горечи и страданий без смысла и без утешения. Потому что грех, который входит в нашу жизнь, который мы дозволяем войти в нашу жизнь, он отравляет даже наши естественные добродетели, отравляет даже наши хорошие дела и в целом лишает нас счастье. Конечно, многие люди начинают убеждать себя, что нет, у меня все в порядке, мне не в чем себя упрекнуть, мне не в чем себя исправлять, я собой доволен и так далее. И, наверное, нет смысла спорить с такими людьми. Но для тех людей, которые смотрят трезво на себя и которые понимают, что есть во мне то, от чего бы я хотел избавиться, и даже которые честны с собой настолько, что они пытались избавиться и, однако же, претерпевали в этом поражение, они знают, что они хотели бы быть лучше, они знают, что они хотели бы быть другими, они не могут. И вот как раз жизнь по заповедям Божьим освобождает от рабства греху человека. И с этой свободой мало что может сравниться. И открывает ему духовную жизнь, духовную перспективу, которая несоизмеримо богаче, красивее и интереснее, чем любая жизнь без Бога. Тоже некоторые люди думают о том, что некоторые внешние, которые не знают этих духовных принципов духовной жизни, они думают, что жизнь верующего человека она скучная, неинтересная, потому что он не грешит. Потому что эти несчастные люди, единственное утешение, которое они имеют в своей жизни, это вот какие-то так называемые вот эти удовольствия, за которыми гоняется человек временно, и которые в какой-то момент даже и краткосрочных, каких-то кратковременных удовольствий уже перестают приносить. И эти люди, если они думают, что продолжая свою грешную жизнь, я должен еще отказаться от этих удовольствий, они думают, что моя жизнь станет совершенно скучной и пресной. Суть не в том, что
отказавшись от грешных удовольствий, продолжать дальше жизнь без Бога. А суть в том, что отказаться от греха ради Бога. И тогда Бог дает тебе новую жизнь, которая открывает перед тобой такие горизонты, о которых ты даже не подозревал. И которая единственно имеет право называться жизнью. Самое главное, для чего мы становимся верующими, это именно то, что иметь живую связь с Богом. Когда мы чувствуем, а я верю, что здесь в этом зале тоже есть немало людей, которые переживали это. Когда мы молимся Богу, Господь отвечает нам через нашу жизнь, на нашу молитву, мы чувствуем огромную радость от того, что Бог действительно рядом с нами, Бог далек от нас, Бог слышит нас. Бог говорит с нами через события нашей жизни. И это не то, что мы себе придумали. Это то, что действительно становится частью нашей жизни. И то, с чем не может сравниться все то, что мы переживали до того, как встретили Бога. Именно это, если у нас живая связь с Богом и любим ли мы Бога, именно это определяет, являемся ли мы действительно верующим человеком или нет. Если мы ходим в церковь и участвуем в каких-то обрядах, не ища Бога и не ища возможности быть ближе к Богу, то все эти походы, все эти обряды для нас могут казаться, может быть, даже и бесполезным. И мы можем тоже оказаться среди тех, кто на страшном суде скажет: «Господи, Господи», и услышим, что в Царствие Божие войдет не тот, кто просто говорит Христу Господи, но тот, кто исполняет волю Его. Многие люди воспринимают церковь как место какой-то самореализации, когда они приходят, иногда даже случаются какие-то события в жизни, которые заставляют прийти в церковь, и иногда они даже очень хорошо начинают свой путь в церкви. Но они допускают вот эту ошибку. То, что к церкви, к жизни церковной, они не относятся потребительски. Они просто относятся к этому как к тому, где я что-то еще могу для себя получить. Все, что они в своих религиозных отношениях с Богом имеют, это то, что именно дай. Что я могу получить? Пока я получаю, это имеет для меня смысл. Если я же не получаю, то, соответственно, теряет для меня смысл. И я говорю сейчас о каких-то злых людях. Это где-то глубоко внутри каждого из нас. И вместе с тем, если мы с этим начинаем приступать к церковной жизни, здесь лежит большая опасность для нас. Потому что наша духовная жизнь и наша жизнь с Богом действительно начинается тогда, когда мы жертвуем собой. Любовь – это красивое слово. Но настоящей любви не бывает без жертвы, без самопожертвования. Это даже касается отношений человеческих. Например, если какой-то человек говорит другому: «Я тебя люблю», а когда тот попросит о чем-нибудь, он говорит: «Извини, я занят, извини, меня дела, извини, мы потом», или еще что-то такое, тысяча оправданий. И когда происходит постоянно, то видно, что человек говорит: «Я люблю это только на словах, а на деле нет». И здесь выбор. То же самое, когда нас кто-то, кого мы любим, просит что-то, а мы действительно очень устали, нам тяжело, нам может быть больно, может быть, нам даже это очень-очень трудно сделать. Но ради любви мы пересиливаем себя и делаем то, что просит от нас тот, кого мы любим, то, что мы показываем нашу любовь на деле. Мы жертвуем собой ради этого. И если есть жертва, значит, есть и любовь настоящая. А там, где нет жертв, там просто болтовня насчет любви. Это уже вот наше отношение с Богом. С Его стороны жертва была. Он пришел и стал как один из нас, принял человеческое естество. и не только принял человеческое естество, но и взошел на крест, умер за нас, ради нашего спасения. С его стороны была жертва за каждого из нас. С нашей стороны какова жертва? Это жертва исполнения заповедей Божьих, исполнения воли Божьей. Если же человек не желает жертвовать, если человек христианин только тогда, когда у него все хорошо, а как только появляются какие-то тяготы, искушения, это значит, что действительно он не христианин. Каждое искушение, которое Господь посылает в нашу жизнь, а в нашей жизни нет ничего случайного. Вся наша жизнь – это наш диалог с Богом. Через все обстоятельства нашей жизни Бог что-то нам говорит. И не только говорит, но и дает возможность исполнить Его волю. Например, мы едем в транспорте, и кто-то наступил нам на ногу. Это Господь сделал. Господь попустил нам такое обстоятельство. Для чего? Чтобы мы могли проявить, какие мы на самом деле. Вот пока на ногу не наступили, мы ехали в этом автобусе и думали, вот я какой хороший, замечательный человек, добродетельный и так далее. И тут это самое. Мы опять же мыслями это редко думаем, а в глубине души вот это сидит очень крепко. И тут нам наступили. Как мы реагируем, да? Можем сами наступить, да, мы там наступили. Можем крикнуть ему, идти полегче, поосторожнее. А может быть мы смеемся, ничего не скажем, но внутри будем проклинать этого человека, пока едет автобус. Как мы поступили? По-божьему поступили или нет? А для чего Господь нам послал? Господь нам послал для того, чтобы мы могли поступить по-божьему. А если мы поступаем по-божьему, если мы не воздаем за зло и не гневаемся, не раздражаемся на человека, то в этот момент мы стали немножко ближе к Богу. Но даже если мы ошиблись, даже если мы согрешили, все равно из этого мы еще можем вынести пользу, если мы потом покаемся и мы поймем, вот какой я на самом деле. Я-то думал, что я весь из себя был святой, а оказывается, я не могу принести даже, когда мне надо на суд. И смиримся. Все равно мы получим пользу. Но если мы и на ногу получаем на суд, а потом еще и смиряться в этом, и каяться в этом не будем, это значит, что мы проиграли. Важно. Но Господь послал нам это искушение не для того, чтобы мы проиграли, а для того, чтобы дать нам возможность стать победителями. Для того, чтобы дать нам возможность исполнить его заповедь. Господь, например, говорит, одна из заповедей его «возлюби врагов своих». Как мы можем исполнить эту заповедь, если в нашей жизни не будет людей, которые станут вести себя против нас, неприятельски, враждебно? И Господь посылает нам таких людей. Тоже как святые отцы объясняют, если человек молится, Господи, дай мне смирение, Господь как отвечает на его молитву? Он посылает ему человека, который будет его смирять, который будет его ругать, оскорблять. Именно так человек сможет смириться и показать свое смирение на деле. Поэтому не только какие-то приятные для нас события в жизни посылает Господь, но и горькие события тоже от Господа. Но не для того, чтобы мы стали унывать, не для того, чтобы мы стали печалиться, скорбеть, не для того, чтобы мы стали хуже, а для того, чтобы мы в этих событиях смогли стать ближе к Богу. Каждое искушение, которое случается, это возможность для нас исполнить ту или иную заповедь Божию. Ради этого Господь посылает. Не ради того, чтобы обладать этим искушением, а ради того, чтобы выше из них победить. Именно потому Господь нам доверяет это искушение, потому что Он имеет доверие и любовь к нам. Он верит, что этот Его сын или дочь, они справятся. А если мы не справляемся, мы обманываем доверие Божие. Чем больше мы преодолеваем себя, чем труднее нам исполнить заповедь, тем больше мы чувствуем благодать в душе, когда все-таки исполняем. Тем более интенсивная духовная жизнь наша начинается, чем больше мы жертвуем собой ради ближних наших, ради Бога. Если же мы ради собой не ради кого не жертвуем, то мы ничего не чувствуем, и мы ничего не видим, мы ничего не понимаем. В лучшем случае, там и на месте, или какая-то имитация. основные такие вещи, которые я хотел сказать. Может быть, какие-то вопросы, если будут, чтобы у нас осталось время на вопросы.
И однажды вечером он к вам, к моей, обратился с вопросом: «Анна Петровна, ну зачем у вас вот икона? Бога все равно нет, это давно еще было в моем детстве. Вот, да бросьте вы все это, чушь надуманная. Вот хотите, я сейчас возьму вот икону, разрублю эту пару». Мать испугалась. «Вот, Толя, ну да нас это можно, так нельзя, Господи, прости его, прости его». Этот человек на следующий же буквально день, мне это очень четко в памяти осталось вот на всю жизнь мою, пошел на службу, они строили железнодорожный мост через реку, которая там очень внизу, глубоко, внизу, были камни такие, ломы большие. И он стоит на этом мосту, идет поезд через этот мост, они уже как бы его сдавали, готовый мост. Его цепляет крючком каким-то там от вагона и бросает его вниз. Он, слава Богу, остался жив, но он остался калекой. И мама сказала, что вот Божье наказание. Во мне борется сейчас вот такое чувство, что к людям от Бога идет такой вот призыв, что все прощены. Надо любить друг друга, прощать друг друга. Ну вот мучает меня сомнение такое. Но почему Бог не простил этого грешника? А вот его наказал, если это наказание души. Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Здесь, как и всякое наказание, особенно когда человек остается жив, это не наказание, как отмщение, просто из-за чувства, из-за того, чтобы отомстить, чтобы человек был наказан. Это путь и возможность для того, чтобы человека исправить, человек, чтобы исправиться. Я вспоминаю, когда у меня случилось очень тяжелое заболевание, из-за которого я оказался тоже при смерти, и упал в реанимацию. По внешнему, если смотреть по внешнему, то кто-то мог бы сказать, вот почему там Бог ему послал такое. Но для меня, внутри для меня, у меня не было такого вопроса. Потому что через это тяжелое испытание я чувствовал, что Бог очищает меня и исправляет меня. И то же самое и этому вот, молодому человеку Бог послал это для того, чтобы он мог внутренне исправиться, покаяться и прийти к нему. Вы понимаете, что если бы мы не загоняли себя в такие жесткие рамки, нам бы не приходилось бы давать такие горькие лекарства. Потому что чем даже в обычной болезни, это же духовная болезнь, и неверие, вот, и противление Богу. И Господь посылает это как лекарство. Даже в нашей телесных немощах, когда мы приходим в больницу, сам курс лечения не всегда для нас приятный какой-то, и лекарства не всегда сладкие. Даже в процессе лечения иногда нам приходится подвергаться довольно болезненным процедурам. Потому что только они могут в нашем положении помочь. Этому человеку в его положении. Только лекарство, только такая болезненная процедура могла помочь, чтобы он духовно от своего состояния пробудился. Это не было просто желание отомстить со стороны Бога, потому что Бог преследует лучшее. Он хочет, чтобы не просто наказать, иначе мы все были наказаны немедленно. Он хочет человека исправить и привести к себе.
А можно я добавлю немножко? Вот. Дело в том, что мы знаем, что у нас вот в нашей жизни одно отношение к наказаниям, когда мы маленькие дети, да, как ребенок относится к наказанию. Обычно очень не любит, что в угол поставили, тем более ремня ему дали, да, и он очень сопротивляется всегда этому, всячески избегает, и даже иногда дети решаются солгать, да, но потом, когда он вырастает и становится сам родителем, да, он сам начинает своих собственных детей наказывать, да, потому что он начинает смотреть на ситуацию по-другому. Вот в жизни духовной происходит то же самое, когда человек, еще младенец духовный, он смотрит на наказание, вот как вот младенец обычный наш, да, который боится ремня. А когда человек немножко духовно растет, вот сегодня батюшка как раз говорил о том, что исполняя заповеди, да, мы должны приближаться к Богу и уподобляться. И человек становится на позицию родителя, на позицию Отца Небесного нашего. Да? И он, когда происходит наказание с ним, самим, да, он совсем по-другому это воспринимает. Я не помню имя преподобного в Лавсае. Это описан случай, когда у нас постом великим, вот в монастырях особенно читают Лавсае. Вот, и преподобный, описанный там, он обладал даром исцеления. Да? Но в то же время к нему приходящие люди, к нему приходящие, по его молитвам исцелялись. Но в то же время он сам настолько страдал от водянки, что когда он умер, братьям пришлось разбирать дверь, чтобы его вынести, тело его. Да? Вот. И у святых людей всегда, они всегда благодарили Бога за то, что Он им посылал на наказание. Да? То есть вот эта вот близость к Богу дает понимание. Да, исполнение заповедей, оно опять-таки дает понимание замысла Божьего о конкретном человеке. Вот. И с другой стороны тоже один момент такой есть, который нам, христианам, должен быть, ну, может быть, в какой-то степени тестом таким, да. То есть, если человек не хочет сам, так сказать, да, исправиться и не готов еще, да, понести какое-то наказание за свои грехи, внутренней готовности нету от Бога принять это, да, то, может быть, он еще и не христианин даже. Вот. Но, насколько мне известно, вот детские психологи говорят такую вещь, что когда ребенка не наказывают, родители не наказывают. Вот сейчас вот это новое правовое у нас, да, веяние есть, запада идущее, что наказывать детей нельзя вообще, и даже в угол ставить вообще никакого психологического давления, ничего. Ребенок чувствует себя отверженным, брошенным, он никому не нужен. Вот, психологически, хотя он наказание не любит, но когда наказаний в принципе нету, это ощущение равнодушия. Вот Бог, он нам не равнодушен, да, и вот понимание, наверное, наказания, оно вот из таких позиций должно исходить. Вот, прошу прощения.
А что такое равнодушие вообще?
Сейчас, у нас есть один вопросик сейчас, давайте мы сейчас его прочитаем.
Здесь вот вопрос, я немножко знаком был с блаженными, и просьба рассказать о блаженных в наше время. Я расскажу коротко о блаженном, которого меня Господь довел знать. Он жил, но и сейчас живет в Москве. Вот, его крещённый Дмитрий, вот, так сам он себя зовет Дмитрий, Дмитрий Николаевич, что его звали. И, конечно, я когда с ним познакомился, я был намного моложе, и как многие молодые люди были такой, так сказать, скептично настроены. Конечно, ни я, ни другие люди в нашем храме, никто не верил в него там, как блаженного сразу. Поначалу мы его воспринимали просто как еще одного нуждающегося, еще одного там, человека с причудами, который приходит в наш храм. А затем, когда больше мы видели через его жизнь, как он живет, что он делает, тем больше и больше мы убеждались, и все мы убеждались, что действительно это человек блаженной жизни. Он был рос сиротой в детском доме, и он остался, это как-то один из подмосковных детских домов, и хотя он имел квартиру в Москве по наследству, которое ему досталось, он довольно много времени проводил в детском доме этом, когда он уже человек в возрасте был, ему, когда мы познакомились, было около 60, сейчас ему еще больше. И все это время он как раз жил в детском доме. Ну, не все, какое-то время, конечно, был у себя дома. И он выполнял там всю грязную работу. Всю-всю самую грязную работу. Причем это детский дом для тех детей, которые имеют какие-то отставания, еще что-то тоже. И, в принципе, там некоторые воспитанники там, ну, что бы там ни случалось, некоторые воспитанники есть, там, кончали самоубийство, где ему все-таки подъемы сюда. И со всеми-всеми вот, ну, самыми грязными делами человек это делал, он это исправлял, при этом делал это с огромной любовью. И в остальное время он молился. То есть вся его жизнь была, это вот храм, эти работы для вот, служения вот этим детям в детском дому и молитва. Это была вся его жизнь. Больше ничего в ней не было. Вот. При этом он держал себя, конечно, как и другие иродивы, он держал себя немножко необычно. Но, как сказать, он выглядел, держал себя так, как если бы он сам был ребенком. Вот. И, но при этом в общении с ним, вот, в общении с ним была видна мудрость, которая ему была присуща, и поэтому люди стали ему советоваться и советы спрашивать. Вот. Видно было, что это человек Божий. Та жизнь, которую он вел, силы на то, чтобы вести такую жизнь, можно было получить только от Бога. Ни я, ни кто другой сами по себе не могли вести такую жизнь, какую он вел. В храме он тоже работал, как на человека заказывал, знаете, на него все вешали, и в детском доме его, так сказать, окружали, в храме тоже, и там где почистили, там нити почистили, там снег убили, нити сделали то, нити сделали это. И он еще и выглядел намного моложе своего возраста. Вот, то есть он, ему, когда было 60, он выглядел там лет на 45. Вот, и вот он безропотно все, что ему говорили, все он делал. При этом был очень добрый, беззлобный человек. Ни на кого не гневался, ни... и очень сердечный. Иногда вот он вспоминал людей, каких-то близких, тоже из этого детского дома, люди, которые, ну, в частности, с чего мы с ним познакомились. Хожу, вижу, что сидит мужчина и горько-горько плачет. Вот. Я к нему подхожу и начинаю узнавать, в чем дело. Оказывается, он оплатил женщину, которая была очень добрая, очень хорошая, вот она умерла, как раз в этом детском доме, он все рассказывает. И из его рассказывает, ну, так как человек плачет, можно подумать, что, наверное, она умерла вчера или еще что-то. Уже потом я узнал, что она умерла, может, лет 10 назад. Но вот у него такое было сердце милующее, что он действительно очень так глубоко принимал то, что происходит с детьми, то, что происходило с воспитателями. И также очень скорбел из-за тех родителей, которые отдавали своих детей в такое учреждение. Понимаете? Ну, вот действительно человек Божий был и есть. Сейчас, правда, он уже в другом храме. Вот. И чувствовалась тоже молитва его, когда его люди спросили о молитве, что он помолился. Но при этом тоже, что чем, что его отличало от разных псевдоблаженных, о которых иногда вот культы их насаждают, это глубокая церковность. Это был человек церкви, который в церкви, с послушанием церкви, без какого-то вот такого самочиния, самодурства, создания собственной церкви. Вот. Всей его жизнью, всей своей жизнью он был прилетом к истинной церкви Христовой. Это если коротко сказать так.
Мальчик, у меня вопрос. Мы с вами чуть-чуть больше знакомы, чем вот, все окружающие вас знают. Вот, я слышал ваше выступление, вот, когда вы рассказывали на миссионерском круглом столе про миссию в Китае. Ну, в Китае, в Таиланде, везде, да. Я бы хотел, в общем, задать вам сейчас еще раз вопрос, чтобы немножечко коротко, совсем не так пространно, как в прошлый раз, вам рассказали бы, почему. Потому что вот мы, живя, может быть, здесь, в России, наверное, не всегда понимаем. Вот сейчас немножко мы поставили фрагмент фильма, да, где говорится о том, как живут православные верующие. в Македонии. Да? Этот момент, он немножко уже показывает, что да, не везде жизнь христианина проста. А вот Китай, Таиланд и другие, вот, может быть, азиатские, может, африканские страны, еще какие-то наиболее интересные моменты, где вера, она намного тяжелее дается. Да? Где нам вот сейчас, вот, мы хотим, вот, буквально, да, сейчас у нас многие храмы в Калуге разрушены, и то, вот здесь до центра доехать, да, 10-15 минут, и мы в храме, мы и воды можем набрать, да, и святую, и книжку купить себе, и с батюшкой даже поговорить, и в интернете вот мы, так сказать, общаемся, да, между собой, в каких-то социальных сетях общаемся, да, с верующими, с молодыми, вот, и по-всякому. А есть страны, где ситуации совсем иные, да, и вот нам, наверное, полезно иногда знать, как христиане живут по-другому. Можете нам об этом рассказать?
Ну, действительно, это очень такое вдохновляющее, благодарные примеры. По милости Божией, не знаю, мы, как живут сказать, христиане православные, которые только приходят православные, пришли православные в других странах. Вот, например, тоже недавно вот, посещал Индию, встречался с индийцами, которые стали православными. Там им довольно трудно, потому что нет еще священника постоянного, который бы у них был. То есть, например, в Бангалоре, там как раз вот человек, который первый стал православным, он у себя на крыше дома построил большую часовенку, и каждое воскресенье он читает там службу мирянским чином. Есть такое, такая возможность, понятно, что это без причащения, без исповеди. Вот. Это только то, что может читать мирянин, когда нет священника. И вот читают эту службу, это называется, и люди приходят, те, которые обратились, православие, индийцы, люди приходят издалека, и вот тоже он приводит пример, даже вот есть один человек, который идет пешком 15 километров для того, чтобы только поучаствовать вот в этом мирянском служении. И от этого получают они радость, и от этого получают тоже особое чувство благословения Божьего. И сам этот человек, вот Силуан тоже, когда я его видел, просто, знаете, даже смотреть на него так приятно. То есть он настолько вот переполнен такой радостью, счастьем от жизни с Богом в православии, и он так хочет этим поделиться с окружающими. И вот именно это то, чем заняты основные его мысли и то, о чем ему интересно говорить. Это вот, знаете, человек, который любит Бога, его сразу видно. Вот, потому что вот как мы сами знаем по нашему опыту, по опыту наших близких, если человек влюбился в кого-то, он думает только о том, в кого он влюбился, и говорит он больше всего хочет именно о том, в кого он влюбился. Это естественное проявление любви. Не может быть так, что ты как будто бы любишь, говоришь, что влюбился, а на самом деле и не думаешь об этом человеке, и не говоришь о нем, такое это невозможно. Если ты любишь, то у тебя все сердце вот, заполнено тем, кого ты любишь. То же самое и в духовной жизни. И как раз вот на примере этого села тоже это видно. Действительно, человек, который любит Бога, он тоже рассказывал, как он пришел в православие, он раньше был католиком. В Индии есть христиане, по большей части это католики, и также немного есть протестантов, немного буддистов. А православных христиан очень мало, и вот только недавно они стали появляться. И вот когда он был католиком, он очень хотел учиться молиться. То, что давалось, то, что давали католицизм, что отдавал для него, это вот, не удовлетворяло его голову. Он делал все, молился очень много по-католически, все как там положено, и однако же ничего не чувствовал, ничего не происходило. И когда он посоветовался с одним старым католическим священником в Бангалоре, вот как мне научиться молитве, тот ему сказал, знаешь что, почитай, есть такая книга «Добротолюбие», вот ее почитай. И он нашел ее на английском языке, он прочитал вот с этих отцов, узнал об Иисусе молитве, был невероятно счастлив. Он говорит, значит, я теперь могу молиться всегда и везде, или на работу, нахожусь на работе. Я могу молиться, он мог молиться всегда. И это была подлинная молитва, это был внутренний рост. И вот в очень короткое время именно молитва православная привела его к православной вере. Вот. Конечно, трудно без священника, без литургии, без храма, без литературы. Здесь вот вы видите, это вот благодаря нашим поколениям, наших предков, у нас на русском языке есть огромное наследие духовное. Так что человек, который в России становится православным, он имеет столько много книг. Это очень-очень трудно. Конечно, эти люди борются за свое православие. Другой пример в Индии. Уже в другом штате, Махараштра, там в одном городе и деревнях вокруг него проживает община, которая они обратились к православию, я тоже был немножко к этому причастен. Они обратились, обращались и просили принять их в православие. И они очень долго ждали, они 5 лет ждали, пока никто не ответит, и никто им не отвечал. Наконец, русская зарубежная церковь обратила внимание, вступила в переговоры. Вот. В частности, потом в какой-то период я тоже оказался подключенным. Я помню, глава этих людей, он мне писал, что когда же нам приедет священник, когда же он примет нас в православие. Вот. Потому что среди нас есть и пожилые люди, и я боюсь, что вот они могут уйти до того, как из жизни до того, как станут православными. Я ему говорю, слушай, это самое, прежде чем принять вас в православие, вы должны верить по православному, вы должны научиться, вы знаете, что, как верить в православных христиан и ваша община. Он мне отвечает, я их научил. Я, честно скажу, подумал, что парень много о себе воображает. То есть как это так, живя в индийской глуши, это такая очень-очень самая глупая глушь. Вот. Ни разу не видя в глаза ни одного православного, он вдруг других смог научить православие. И мы послали туда миссионера, просто чтобы он с ними пообщался и узнал, что это за люди, и составил впечатление. И вот он приезжает и с большим изумлением пишет о том, что эти люди прекрасно, превосходно знают прагматику православия. За эти годы он что узнал по-английски, он на местном языке перевел и рассказал, объяснял. И они все знают отлично православную прагматику даже в мельчайших вещах. И потом мы послали, ну, Божьей помощью, церковь послала, конечно, тоже священника, который принял в православие первую сотню из этих людей, которые были наиболее готовы. Вот, и тоже он удивлялся, что он говорит, я приехал, я увидел просто крестьяне. Они выглядят как крестьянские мужички. И, так сказать, я думаю, что они не имеют специального образования какого-то. Ну, и у меня такое было предупреждение, что они, так сказать, ну, не надо ждать каких-то больших свершений. Но ради интереса я решил их поспрашивать. И он стал задавать им вопросы, а они на все вопросы отвечают, богословские вопросы. Он думает, ну так не может быть, надо им что-то посложнее задать. Стал задавать все сложнее и сложнее, сложнейшие вопросы богословские, они на все отвечают, богословно. Он говорит, я от своих прихожан у себя на приходе не ожидаю, чтобы они мне ответили на этот вопрос. А эти крестьяне, это люди, которые живут в большой нищете, очень простой. Кто прислал фотографии таких вот глиняных мазанках, они живут в тех местах, где после 6 вечера, когда опускается темнота, никто не выходит из него, потому что из джунглей выходят тигры, охотятся на людей. В тех местах, где там же эти самые еще и террористы действуют, маоисты, которые похищают и устраивают теракты, людей похищают. И вот в таких тяжелых условиях эти люди нашли путь своего православия, дождались, когда к ним приедут, когда их примут. И сейчас они живут, конечно, они стараются, у них есть, нет храмов, ничего нет, но у них они собираются на таких очень простых местах, какие-то, может, стараются, часовники делают. Они очень-очень борются за то, чтобы именно держать крепкую твердо веру православную, и для них это требует гораздо больше усилий, чем для нас. У нас, слава Богу, и для наших православных предков уже очень много готово. Кто бы стал православным, и храмы есть, и литература есть, и батюшки есть, и даже на выбор можно выбирать.
Да, в Калуге у нас около 70 священников, вот, можно выбирать. Вот. Но я думаю, если индийцы православные на страшном суде со всеми книжками нашими нас судить будут. Не обличать, так сказать. Потому что мы имеем все, так что много имеется, мы много и спрашивать. Вот, поэтому, в принципе, можно сказать еще раз, да, что вот этот пример, это все, отец Георгий не все рассказал, конечно, есть еще примеры, да, в других странах, но этот пример, он нам действительно должен быть поучительным, да, когда мы действительно имеем и не ценим, да, а люди, к сожалению, не имеют возможности, да, но стремятся и действительно в тонкостях разбираются. И еще вот из этого примера можно сделать вывод, что действительно православие – это не какая-то тайная такая доктрина, никому недоступная. Это вещь, которая вполне доступна каждому. Православие и вообще церковь православная – это вера для людей, для обычных. Не для каких-то там богословов, вот, это для самых обычных, неграмотных. Вот, православие, оно до появления грамотности, так сказать, да, до появления есть общее образование, оно распространялось устным путем. Вот. И начинало оно распространяться апостольской проповедью тоже устным путем среди неграмотных людей, среди необразованных, среди тех, кто писать не умел и читать не умел. Из уст навсегда вот этот символ веры наш, да, он передавался из уст в уста, заучивали его со слуха христиане первые. Вот. Но, собственно, этот текст наш, который, про который мы в прошлый раз говорили, он не первые христиане, да, в 4 веке уже его создали. Но, тем не менее, его тоже передавали устно. Вот, молитва «Отче наш», евангельские поучения все, да, как до нас дошло само Евангелие, да, во многом это благодаря тому, что апостолы, да, они тоже заучивали для себя поучения, да, Господа, притчи Господа, которые они потом уже через некоторое время записали, изложили, и мы имеем теперь в 4 Евангелиях. И вот, то есть это все нам доступно. Вот, и это, если мы чего-то не знаем, то явная проблема, опять-таки, не в том, что что-то непонятно, или язык непонятен, да, или проблема нерадения. Вот так, но...
Я еще хотел тоже добавить, для того, чтобы вы напомнили. На самом деле, вот есть такой проект, который открыт, и люди не только из Москвы, но и из других городов к нему подсоединяются, что мы собираем... Ну, у нас те православные люди, которые есть, которые имеются, они собирают, так сказать, избыточное, то, что у них есть, и, в частности, например, иконы, которые у многих людей православных скапливаются со временем очень много икон, так что даже больше, чем они употребляют в своей молитвенной жизни. И просто эти иконы собираем и посылаем в те края, где есть такие новообратившиеся, у которых ничего нет. Вот, потому что у нас, так сказать, избыток, и иногда могут быть и иконы, крестики лишние, и многое другое. И мне кажется, это такая возможность как-то проявить неравнодушие и поучаствовать в нуждах наших единоверных братьев и в Индии, и в других странах Азии, и в Африке, очень многих странах Африки, много православных, которые не имеют вообще ничего. Поэтому, если батюшка благословит такое начинание, например, сбор вот, иконочек, просто даже лишнее, то, что у нас есть, отдать тем, у кого ничего нет. Иконочки, крестики, четки, вот такие простые вещи, и брать есть адреса, куда отправлять. Если целенаправленно собирать, потом отправлять по этим адресам, это будет очень большая поддержка, и не только в самих вещах, чтобы не было икон, появились иконы. Но они, знаете, очень ценят даже само внимание, то, что они не заброшены, что они не одни, что у них есть там братья и сестры из России, которые их поддерживают. Мне кажется, это начинание такое, которое очень полезно и которое не так уж сложно.
Да, и этим занимается Вселенское общество имени Серпина Прокофьева-Жуковского, да?
Да.
Но у нас Вселенское общество чисто только очень лучше, честно, да? У нас много всяких проектов, о которых я вам в прошлый раз рассказывал тем, кто был. Я еще раз коротко сейчас пробегусь. И, наверное, вот если получится, даст Бог, да, вот этот, встроить в нашу деятельность вот это предложение отца Георгия, вот это было бы интересно. Вот. Сейчас на вопросик батюшка ответит, как только я пройдусь по слайдам. Вот, слайды. Это первое направление миссионерское. Вот то, что мы сейчас с вами здесь делаем, это вот первое направление часа православия, да? Вот, это еще в Казанском девичьем монастыре мы устраивали в прошлый раз. У нас девчонки пели, но сегодня хор семинарский должен быть, он не смог вначале спеть. Вот, видите, это в 2010 году, да? 10 января, там дата он стоит, по-моему, да? 2010 года. Часа православия в Казанском девичьем монастыре. Вот, как обычно, с тех пор мы начали проводить эти вот беседы об основах веры, на которые мы в следующий раз вас также приглашаем, да, чтобы нам быть на страшном суде не хуже индийцев. Вот, приглашаем всех на часа православия, в смысле, нашу школу начальной катехизации, кто получил приглашение, вы знаете, да, 27-го в час, потом дальше через воскресенье, в час дня. Вот здесь у нас в архитектуре, в малом зале, зайти надо с вахты. Знаете, все знаете вахту? А? Вот, ну, по набережной, вот здесь улица Набережная у нас, где областная администрация, знаете, как администрация губернатора. там вход в выставочный комплекс администрации губернатора, напротив, вход в епархию. Вход с кладкой, там вас встретят и проводят в зал, в малый зал, актовый зал. На втором этаже он. В принципе, на вахте будут встречать. Вот здесь вот. Кто не знает, если кого-то не знает, подойдите ко мне, я вам объясню после. Вот. Тут все будет рядышком, ничего дальнего. Дальше. Вот. Тематика бесед будет вот такая. Я вот сказал, догматика, аскетика, да, богослужение, писание и сравнительное, так сказать, скажем так, богословие, да. Вот, библейские занятия. Вообще это, ну, здесь обозначено в нашем храме, в храме Великомученика Георгия за лавками, на базе которого действует миссионерское общество. Это библейские занятия. Они раньше были в 16 часов, теперь в 15 часов они у нас идут. Вот. Но вообще есть у нас вечерняя богословская школа при епархии. Многие, наверное, из вас ходили и занимались. Вот. Есть у нас при храме Успения Пресвятой Богородицы еще одна вечерняя школа. Есть библейские занятия при разных храмах тоже. То есть, если вы ходите в свой храм какой-то, в другой, вы можете там. Но главное, чтобы мы с вами нашли это, нашли эту опору для себя. Потому что без изучения Священного Писания смысла, ну, как в духовной жизни нет ничего. Вот заповеди мы сегодня говорили, откуда мы их берем? Из Священного Писания. Вот. А заповеди их большого подробно не остановился на этом вопросе, да? Сколько у нас заповедей? 10. Так это кто их дал? Это же в этом завете Моисей дал 10 заповедей для того, чтобы человек не стал животным просто. Эти заповеди, 10 заповедей, это просто то, что отличает человека от животного. Это минимум. Их, конечно, можно по-христиански понять и истолковать уже возвышенно, но, в общем-то, это пол, а не потолок. Вот. А где у нас еще? Какие заповеди? Блаженство, да, блаженство это уже иначе, но они звучат да, даже не как заповеди, да, но это все Священное Писание, и там еще есть заповеди, кроме блаженства, тоже, которые сегодня упоминались и которые не упоминались, вот, все это нужно знать, нужно жить Священным Писанием, вот, когда мы хотим, есть такая норма, да, знание Священного Писания, знание иностранного языка, так как, когда человек знает хорошо иностранный язык, знаете? А? Когда он о нем думает. Да. Вот относительно Священного Писания Серафим Саровский, преподобный, точно так же формулировал знание, уровень, норму знания христианина нужно так знать, чтобы ум наш плавал в словах Священного Писания. То есть мы должны думать с ним. Мы читаем слова учения святых отцов, мы видим, они думали Священным Писанием. Ну, то есть это же их мысли изложены в творении, да? Они думали им. Вот поэтому это норма жизни, поэтому мы об этом все время говорим. Норма жизни для каждого христианина постоянно читать, перечитывать Священное Писание. И у нас норма такая вообще принята одна-две главы в день. Но это как бы такой у нас получается максимум, да, для нас. Да это не максимум, это минимум. Серафим Саровский, опять же самое, вы знаете, да, сколько он читал так сказать, Священное Писание. Но мы не обязательно как Серафим Саровский читаем. Но хотя бы чуть-чуть побольше, да, для изучения, для понимания. Вот. Библейские занятия. Но вот для тех, кто более совершенен и способен дальше уже вопросы решать богословские, да, сравнительное изучение сравнительного, так сказать, сравнительных вопросов, сравнение православия с сектантским вероучением, с иноверием, да, вот здесь вот мы с иноверцами спорим фотографии, это язычники, там вот адвентисты. Вот. Но это, конечно, уже не всем доступно. Сначала нужно веру поизучать, прежде чем с кем-то спорить. Вот. Но и заповеди, да, да, будьте милосердны, как за милосерд Отец ваш Небесный, да, все знают. Вот, чтобы исполнить эту заповедь, есть практическое предложение. Да? Господь нам дает не только заповеди, но Он дает нам и возможность их исполнить. Но вот у нас разные есть возможности. Вот один из вариантов это конкретно в рамках нашего миссионерского общества. Это волонтерская служба, ну, самая популярная среди волонтеров, мне кажется, это помощь детям. Это в областной больнице, дети-отказники там всегда есть со всей области. Вот, волонтеры им там помогают. Это куратор. Если хотите задать вопрос, волонтер, вот Наташа там сидит. Вот она на фотографии кормит. Можете подойти. Вот, да, Наташа. Вот, значит, еще дальше. Ну, это проведение акций благотворительных. Вы понимаете, естественно, если мы оказываем помощь, мы ее, чтобы передать кому-то, мы ее должны собрать. Это благотворительная акция в Радуге. Вот. Дом престарелых наш, калужский, на Маяковке. Но их на самом деле не только на Маяковке. Сколько их у нас по области, вы знаете? Вы помните? Ну вот у нас 8 домов престарелых, которыми мы как-то связаны хотя бы. Вот. В ближайшее время у нас поездка планируется Тарусский дом. Это наш, как престарелых говорили, в пятницу. Вот и планируется. Сидит в Радуге, если хотите, тоже подойдите. И у нас крещение планируется 10-го, вот сейчас вот в субботу. А, пятницу, 25-го пятницу, в Татьяне день, планируется крещение в Тарусском доме интернате Советов инвалидов. Приготовили, крестили, ой, не крестили, простите, оглашали. Да? Вот, вы можете тоже принять участие в этом, это тоже дело богоугодное. Вот, ну а кроме того, вообще и на Маяковке нужны всегда волонтеры, и на дому есть некоторые бабушки, нуждаются в помощи. Бабушки и дедушки. Вот, это болезненное такое направление, противодействие мы называем его абортом, да? Люди готовы защищать права кого угодно и сколько угодно, но не права нерожденных детей. Вот. Православная церковь, ну и, наверное, иные религиозные организации, это, наверное, именно религиозные организации, которые движимы Словом Божьим, да, вот они противодействуют этому. Вот у нас, в частности, сейчас проходят лекции в школах. Проект «Бесценный дар жизни». Вот у нас за 12 год около 2000 школьников прошло по этим лекциям. Вот. Если у вас есть знакомые врачи-гинекологи, или здесь есть врачи-гинекологи, мы можем вам дать буклет «Симфония жизни». Он еще у нас не разошелся. Это для тех, вот, когда женщины только еще думают. Можно даже не врачам, просто. Он у нас в храме, кстати, здесь с собой, его не принесли. Для тех, кто думает только, делать или не делать аборт, чтобы понять, что там реальная жизнь начинается, да, и оценить вообще, что это за, что там происходит. Вот буклет «Симфония жизни». Он помогает матери понять, что в ней зародилось подлинное чудо. Вот, и что его надо сохранить. Дальше. Естественно, там, где есть помощь, профилактика абортов, там есть помощь кризисным семьям. В настоящий момент у нас не кризисных семей. Кризисные семьи, они возникают периодически, и по мере решения кризисной ситуации они, соответственно, снимаются, да, с помощью. Но в данный момент у нас около 85 семей. Проект называется 5 с плюсом. Да, это около 5, от 5 до 10 детей. 10 детей у нас 3 семьи. 10 это по области. Я имею в виду наши подопечные. Вот их больше, конечно. А те, кто у нас получает помощь. Конечно, мы нуждаемся в том, чтобы организовать эту помощь более эффективно, чем сейчас. Вот. Но это опять акция в защиту детей нерожденных. Ну и вот некоторые люди особо на памятниках архитектуры любят работать. Вот это наш храм Георгия за лавками справа внизу. Вот это Михаил Архангелов, кто узнает, да, кто знает. На Суворова он уже, конечно, в лучшем состоянии, там уже службы идут. Вот. Ну, вот. То, что нужно миссионерскому обществу. Вот вам возможности для исполнения заповедей. Чтобы быть не хуже индийцев. Хотя бы не хуже. Так, вот вопросы.
Да, здесь вопросы. Вопрос о том, как верующий человек может способствовать приведению к Богу рожных, которые не живут рядом. Вот. Здесь два главных столпа. Первое – это молитва за них. Вот. Причем молитва регулярная, постоянная. Нужно, например, молиться Иисусу, молитву за кого-то. Господи Иисусу, если с ним будешь молитву, обрабатывай молитву, называй имя. Вот. Ну, главное, чтобы мать молилась за него, и потом он вернулся с покаянием. через наше какое-то недостойное поведение делаем для этих людей Христа горьким, и они выплевывают его. А если мы совершенно в нашем отношении к ним, если мы служим им, и не надо этому стыдиться как-то, я должен служить кому-то, потому что если мы называемся христианами, то мы помним, что Господь сказал, я пришел сюда не для того, чтобы мне служили, а чтобы сам послужить. Так же его поступайте. Поэтому для христианина это не позор послужить его близким. Вот. И если мы начинаем быть совершенны в наших отношениях, мирских, обычных, житейских, простых вещах, тогда люди больше располагаются к тому, чтобы когда-то, не сегодня, но и завтра, через год, послушать, что мы скажем, мы молим. И тогда мы сделаем Христа славными через наши отношения. Вот это два таких принципа, самых главных. Ну, какие-то простые вещи, там, книгу дать, или переслать, если человек живет далеко. Конечно, это не совсем особо понятно, я думаю, что это уже и так
молитва. Дело в том, что действительно молитва о наших заблудших сродниках, близких, знакомых, это одно из важных постоянных дел не христианина. Вот поэтому у нас на базе храма великомученика Георгия Залатного, вот здесь отмечено есть расписание в календаре, который издан, расписание богослужения, здесь есть первым пунктом стоит молебен об обращении заблудших. Каждую среду в 18:00 выслуживает молебен, специальный чин есть. Вот. И после этого у нас, ну, обычно киноклуб, я думаю, Великим постом мы там будем не киноклуб проводить, а чтение святым отцам по лестнице. Вот, по советам. Вот. А, значит, вот пока молебен об обращении заблудших, он уже у нас идет. Ну, Великим постом там и вместо молебен об обращении заблудших, конечно, будет не это самый чин иной. Великопостный. А, вот. Так что приходите, пожалуйста, и это тот момент, который требует труда. Вот, вымаливаем. Да? Воскресенская улица, дом 25, дробь 2. Это там, где Воскресенская пересекается с Декабристов улица. Это, ну не знаю как, я могу, вот фотографию, календарь можете взять, здесь есть телефоны, описание нашей деятельности, которую я вам сейчас дал. Вот, фотография храма самого есть, до восстановления, в смысле, до революции и сейчас. В среду в 6 часов, в каждую среду в 6 часов молебен об обращении за лучшее. Обычно мы вставляем туда канон кому-то, либо преподобному ученику Кукшо-Печерскому, просветителю Вятичи, либо кому-то из апостолов или равноапостольных, которые в ближайшее время празднуются. Заблудшие – это те, кто нуждается в освящении истины евангельской.
Но если близкий
от зависимости? Нет, от зависимости, ну как, может тоже назвать заблудшим.
Но это тоже, получается, оно не дает ничего. Это самое главное приводит к храму.
Вот. Ну, в общем, в первую очередь, о людях заблудших, то есть отпавших от церкви, крещенных, но не посвященных. Или, может быть, даже не крещенных, но ушедших. Вот, куда-то в какую-то какие-то религиозные дебри, уже учения.
Еще здесь есть несколько вопросов. Вот, вопрос по Евангелию, когда в Евангелии Господь сказал Иисусу, который не мог исцелить апостола, на то я буду с вами, как правильно следует понимать. Вот, здесь, что касается вот, понимания Евангелия, мы должны следовать святым отцам, поэтому очень полезно, если возникает у нас вопрос по Евангелию, или очень хорошо, когда они возникают, потому что мы, во-первых, читаем Евангелие, во-вторых, стараемся понять, что там изложено, это очень хороший показатель, когда у нас возникает вопрос. И поэтому очень хорошо нам иметь сразу же под рукой толкование на это Евангелие, какого-либо святого отца. И у нас тоже есть и толкование, в частности, и святого Иоанна Златоуста, и блаженная первым делом я обещаю то, что делаю сам. Первым делом, когда возникает вопрос, обращаюсь к святым отцам, смотрим, как святые отцы это объясняют, потому что через них сам Господь объяснял. Вот. Мы можем гадать, так это или это, а через
перед ним сам Господь это сделал, потому что в них дышал тот же самый дух Святой, который дышал у апостолов и пророков, которые записывали Евангелие и другие книги Священного Писания. Вот. Насколько я помню, то, что я заявил на решение этого места, это именно Господь обличил то, что этот отец, которого сын не был исцелен, он пришел к нему не просто с просьбой об исцелении, а с жалобой, и с претензией. И вот именно ему Господь показал, не только через эту фразу, потому что эта фраза в контексте всего, что он сказал ему отцу, он ему показал, что то, почему сын не был исцелен, это проблема не в апостолах, на которых он пришел жаловаться. Если я приходил, то апостолы, они не смогли, вот видишь, какие твои апостолы, пришел, донес. Проблема в нем самом. Он сказал, если имеешь веру, то тогда твой сын может быть исцелен. Он показал, что проблема в том, в тебе самой проблема, а не в людях, которые вокруг тебя. А в чем он сказал? Перед этим сказал, урод ты лукавый и прелюбодей. В чем лукавый урод? Потому что ты, приходя к Богу, вроде бы прося, не имея вроде бы такую нужду, при этом человек еще думает не о том, чего он просит, а о том, как бы уязвить тех, кто, вот, как кажется, является виновником того, что происходит. И одновременно и нести на апостолов и так далее. Вот. Вы понимаете, насколько это было неприлично со стороны этого отца? Он пришел, чтобы нести на апостолов, как будто Спаситель сам не знал про своих учеников, каковы они. Вот. И когда этот отец смирился и сказал, веру Господь, могу другим ему не верить, тогда Господь исцелил его сына. Другой вопрос, как определить и отличить искушение от похотения. Похотение – это то, что от нашей собственной воли, от нашего собственного хочу происходит. Искушение – это то, что происходит вовне от нас, от тех обстоятельств, которые складываются в нашей жизни, или от других людей, или от самих обстоятельств и так далее. Вот. То же самое, вопрос по поводу Иуды, участился ли он во время Тайной Вечери, тоже обращаемся к святым отцам. Просто открываем святых отцов и смотрим. Но да, надо помнить о том, что мы можем участиться не только во спасении, но и в осуждении. И насколько я помню, что я читал святых отцов, что это то, что участие Иуды в Тайной Вечери, это было для него не во спасение, а во осуждение, потому что он пришел, опять же, с таким опасным смирением предания Господа, а не с доверием Богу. Спасибо большое за внимание, за такое приглашение, такой прием, прошу ваших молитв. Спасибо вам.
Благодарим вас, благодарим всех, кто пришел сегодня, ищущие, да, как говорится, блаженные, алчущие, жаждущие правды, ибо они действительно. Вот. Это насыщение не только сегодня, да, мы только можем сказать.